Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет – это детективная история о том, кто зарабатывает на платных парковках в центре Москвы. Дело в том, что эти платные парковки заработали 2 недели назад, но до сих пор автовладельцы не могут понять, кому же они платят деньги. Власти утверждают, что средства идут в солидный бюджет, а блогеры считаются, что эти деньги скрываются в офшоре. В частности, блогер Евгений Шульц поинтересовался, кому принадлежит единый короткий номер, на котором водителям предложено отправлять СМС, чтобы оплатить парковку. Он выяснил, что этот абонент – компания, учредители которой зарегистрированы на Кипре. С этим московские власти не спорят. Интрига в другом, распоряжается ли эта компания деньгами или нет. Столичный департамент транспорта в лице своего представителя пояснил, что эта компания является подрядчиком электронной Москвы, 100% дочкой правительства Москвы. У нее лицензия на осуществление сервиса по коротким номерам. И в данном случае этот номер используется не для перечисления денег, а для переадресации с общего городского номера на короткий номер каждого оператора. Это версия правительства Москвы. А блогер, выслушав же все эти аргументы, остался при своем мнении. Он сомневается, что для столичного бюджета доходит вся сумма, поскольку человек набирает номер, который обслуживает процессинговый центр. Этот процессинговый центр обрабатывает поступившую заявку до платеж с каким-то банком, который обслуживает счет абонента, и дальше перенаправляет эти деньги по очень избитой схеме. Причем аккаунт переводится в офшоры именно для того, чтобы процесс был практически неконтролируемым. О криминальности такой схемы пишет блогер, говорит и личность гендиректора. На этого человека зарегистрирована масса компаний, начиная от благовещенских ООО «Муж на час» и заканчивая какими-то непонятными фирмами. То есть типичный ЗИЦ-председатель. Таким образом, вот эта вот ситуация со столичными парковками один в один напоминает ту, что уже происходило в Москве несколько лет назад, когда в ней еще при Лужкове были введены платные парковки, они действовали в течение нескольких лет. И по истечении этих нескольких лет выяснилось, что в городской бюджет с них не поступило ни копейки. Вот. В результате чего все эти платные парковки были отменены. Сейчас они по собянинскому распоряжению введены снова. И, как видно, схема оказалась до боли узнаваемой. Может быть, она чуть-чуть модифицировалась с точки зрения вот использования этих СМС-ов и коротких номеров. Но очевидно, что в схеме участвуют некие офшорные кипрские фирмы. Там зарегистрирована, как известно, масса фирм именно российских дельцов, которые предпочитают не афишировать свои финансовые схемы перед, так сказать, налоговыми инспекциями России. И таким образом через эти деньги утекают вот эти вот парковочные рубли, точно так же, как они и делались много лет назад еще при Лужкове.
Схема Ростова-Собянина оказалась несравненно более простая, чем у Лужкова, менее замысловатая. Если при Лужкове, а так как это происходило в тот момент, когда я был главой Пресненской управы, и мы не только запретили вот эту фирму, Московскую городскую службу платных парковок на территории района, но и подали в суд на ее ликвидацию. И в итоге добились эту самую ликвидацию. Криков было много, на нас напускалась прокуратура, кричали средства массовой информации, что мы лишаем денег бюджета, что так мы мешаем парковкам, вообще правильному движению. Но, тем не менее, мы добились результата в свое время и их дотюкали таким способом. По крайней мере, вот эта городская служба частных парковок, это был ГУП, государственное унитарное предприятие. На него переводили деньги, и якобы с этих денег он должен был какую-то часть денег тратить на собственное функционирование, собственно, по оплату парковщикам и их управленческому персоналу, а всю прибыль переводить в московский городской бюджет. По прошествии времени выяснилось, что в московский бюджет не поступило ничего, ноль. Там просто отсутствовала статья «Доходы от платных парковок». Просто ее не было в самом бюджете, а это открытая информация. Здесь ситуация, несомненно, более простая. Вот это ООО, которое, на которое оформлен вот этот номер короткий, с которого переводится по 50 рублей с каждого часа, как открыл это господин Шульц и описал в своем блоге, учредителем этой компании являются две кипрские офшорные компании, бенефициары которых, естественно, не раскрываются. Скорее всего, это высшие чиновники московской мэрии. И 3-4 человека, я не помню точно, там написаны их фамилии у него в блоге, один из которых просто является сотрудником департамента транспорта Москвы. То есть абсолютно незамысловато он просто получает деньги за, в личном качестве. Равно как и все какие-то подставные или неподставные лица. То есть здесь даже разговоров о том, что эти деньги поступают в бюджет, просто отсутствуют. Более того, нетрудно залезть в московский городской бюджет и посмотреть доходы от платных парковок. Если мы увидим многообещающие нули, то схема эта подтверждает себя независимо от того, как они что говорили, что там оператор, что-то там, какие-то счета там. Это все ерунда. Деньги просто разворовываются. И те самые парковочные места, которые созданы еще при царе Горохе, и благоустраивались при коммунистах, которые, как известно, нас угнетали. И все они в центре Москвы находятся. И сейчас люди, когда ставят на них машину, то это нисколько не увеличивает проходимость дороги. Машина там стоит по-прежнему. Но деньги из личного кармана человека, который в сравнении с своей предыдущей работой, налогами, трудами, так сказать, создавал вот это все, и по наследству, кстати, от царя Гороха получил. Вот теперь он эти деньги платит конкретным чиновникам мэрии лично в карман. За то, что они такие хитро и сделали. Скандал не был бы таким громким, если бы не поддержка со стороны так называемой оппозиции. Официальной оппозиции, ну, типа коррекционного совета, всех инициатив мэрии, в частности, по частным парковкам. В нее вляпались известный блогер Варламов, он же по кличке Зялт, и менее известный блогер, член коррекционного совета оппозиции, так называемого, господин Кац по кличке Кац. Он, ну, у него, я всегда считал, что Кац это собака, потому что Варламов говорил, я пошел со своим Кацом погулять по Москве. Я первое время, когда читал его блоги, всегда подозревал, что Кац это какой-нибудь той терьер или ротвейлер, или я не знаю, какая-то родновидность собаки. Он ее просто зовет Кац, ну, это кличка. Потом выяснилось, что это вполне двухметровый детина, худощавый, который умеет хорошо обманывать людей при игре в покер. И вот он является, собственно, депутатом муниципального собрания и ныне член так называемого коррекционного совета оппозиции. Вот эти ребята за деньги Лексутова, это миллиардер из московского правительства, который отвечает за транспорт, он достаточно остроумно решил вопрос не только с помощью официальных средств массовой информации, которым никто ни черта в Москве не доверяет. Он нанял вот эту парочку сладкую, я уж не знаю, обвинение в гомосексуализме, скорее всего, излишне. Так ведь, может, так оно и есть, а может и нет. Дело мутное. В конце концов, дело личное их. Но то, что они на пару взялись восхвалять все транспортные инициативы господина Лексутова, это очевидный факт. Они это делают уже несколько месяцев, делают вдохновенно, тратят большое количество блогерского времени и силы, средств и остроумия. Они поддерживали укладку вот этой плитки собянинской. В немыслимых количествах, там, где надо, где не надо. Они поддерживают все инновации, связанные с транспортом. Более того, опускаются до откровенного просто вранья. Потому что, когда они начинают, например, пропагандировать другую систему движения по Москве и ссылаются на авторитетные источники и зарубежные, и наши отечественные, включая господина Блинкина, и говорят, что, мол, где вот надо строить так или иначе, просто врут и передергивают факты вплоть до арифметических погрешностей, потому как они не являются не только не профессионалами, а даже не сильно, ну, грамотными на уровне 3-4 класса людьми. Арифметические ошибки, которые они допускают в своих выкладках, показывают то, что они просто не понимают существа и в своем желании выслужиться перед Лексутовым и отработать деньги, которые они от него получают, они тявкают очень активно, но ложно. И по этой причине, так сказать, я наших слушателей предлагаю, так сказать, по этой части очень осторожно относиться к их утверждениям, потому что вот последние трактовки, которые они ссылались на зарубежные источники, просто вранье. Я не хотел бы подробно на эту тему останавливаться. Если слушателям будет интересно, я готов доказать вещи, связанные с пропускной способностью наших дорог, и о том, что надо делать и в какой ситуации, совершенно достоверно. Когда же они начинают повторять вранье, ну, например, о том, что не надо запускать Балтянско-Алабянский туннель, по элементарной причине. Потому что он настолько глубокий, и у него нет естественной вентиляции. А так как дальше по Большой Академической от Лобяна, если ехать, то движение затруднено, то этой причине там будет скапливаться машина, и там будет очень много выхлопа. Ну, казалось бы, элементарный вопрос. Перегороди наполовину этот туннель и запусти полтуннеля. Уж одну-то полосу академическую как-нибудь выдержит, но люди, которые едут от Алабяна, по улице Алабяна, Большой Академической, они будут пересекать все-таки Ленинградское шоссе. Mm-hmm. Или наоборот, если они едут Большой Академической, сусь этот проход в туннеле. Пусть там будут не три, а одна полоса. И пусть по одной полосе люди едут, но все-таки проезжают. Тот туннель, который стоил 15-20, я даже, наверное, не знаю, а может и 25 миллиардов рублей, и который сделан и сейчас не запускается, под предлогом того, что мы остальную сеть, которая стоит 500 миллиардов отреконструировать, не успели сделать для этого, а делают этот туннель, я хотел бы обратить внимание, уже лет 7 копают. Ну, там много денег вбухали и копают его давно. Это большой туннель, действительно глубокий, и все правда. Ровно до того момента, что говорят, мы не можем его запустить, потому что, ну, мало ли, там такая пробка будет большая, вентиляция плохая, и народу там дышать будет плохо. Вот подобный бред, когда начинают поддерживать наши блогеры и всю транспортную систему, когда они начинают перебирать существующие вопросы и утверждают, что светофор – это хорошо, это тоже даже не демагогия. Это нечто чудовищное. Когда во всей Европе доказано, что вместо светофора надо, по крайней мере, сделать кольцевое движение на перекрестке, а еще лучше сделать многоуровневую развязку, и это вещь очевидная всем и вся. И в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Японии, и в Южной Корее, где угодно. Все это знают. Но эти люди утверждают, что лучше всего это светофор. Но как медленное движение, это так демократично, так хорошо. И не надо, говорят, путать уличную сеть с хайвеями. Путать не надо. Просто между первым хайвеем и уличной сетью медленной, с другой стороны, существует много промежуточных решений. И то, что у нас пытаются сейчас сочетать эти вещи, которые действительно иногда плохо сочетаются, но тем не менее любая трасса, которая сейчас едет хорошо, вот относительно хорошо, например, Звенигородское шоссе, она выполняет функцию и улицы, и хайвея, и, кстати, хорошо выполняет. И туннель, который там прокопан, работает. Вот Рублевское шоссе, с одной стороны, это абсолютно уличное, кстати, имеющее в Москве уличные вспомогательные боковые проезды. Это уличное шоссе. С другой стороны, это хайвей. Хоть и в одну полосу он идет. Но это шоссе, которым пользуется вся элита и которые едут. А когда говорят о том, что не надо ничего расширять и не надо делать хайвей из тех дорог, которые существуют остальных в Москве, которые не едут вообще. Часами можно стоять. На Волоколамском, Щелковском, где угодно. В пробке до Одинцова. Значит, почему не надо расширять? Пробка, говорит, будет в следующем месте. Так все надо расширять. Если ты всю дорогу не расширил, действительно пробка будет в бутылочном горлышке. Это правда. А они воспевают бутылочные горлышки как способ регулирования движения, и что это, мол, делать хорошо. Самим будем поездить. Когда они научатся ездить не на велосипеде, а на машине, то я надеюсь, так сказать, может быть, они тоже что-то начнут понимать.